В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Схиновали 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Письма на волю. Грузинские оппозиционеры призывают соратников к твердости в разговорах с властью даже ценой собственной свободы.
У нас нет политзаключенных. У нас есть криминалы, задержанные по конкретным делам. Называть политзаключенным человека, который украл 50 миллионов лари, думаю, неудобно.
Сезон коронавируса. Для Абхазии подготовка к эпидемии совпадает к подготовке к туристическому лету.
Делать, куда бежать, если обнаружена такая автоматика у себя, есть ли у нас зарегистрированные случаи, есть ли у нас тест-системы.
Нет свободы в вольном обществе. Итоги исследования Freedom House не понравились в Южной Осетии. Слишком похоже на правду.
Подобные заключения неприятны, потому что мы знаем, на чем они строятся. В войне неприятно, потому что у нас всегда был запрос на гражданские и политические свободы.
Все это, а также коронавирус в Грузии, четвертый удар. Дельта без альфы. Грузинский военпром лишился одного из руководителей. Лекарства и границы признаны главными бедами Южной Осетии. Банковские тайны пенсионного агентства Грузии. Рубрики «Обзор прессы», «Голоса» и «Панорама» из Украины. И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Амина Умарова.
В Кремле началась встреча президента России и Турции. Владимир Путин подтвердил, что главной темой его переговоров с Реджепом Эрдоганом станет ситуация в сирийской провинции Идлиб, где в последние дни происходят прямые вооруженные столкновения между турецкими военными и войсками сирийского президента Башара Асада, которого поддерживает Россия. Обращаясь к Эрдогану, Путин сказал, что необходимо проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы происходящее в Идлибе не повторялось и не разрушало российско-турецкие отношения. Президент России также выразил соболезнования в связи с гибелью в Сирии турецких военных, сказав при этом, что сирийская армия нанесла удары по ним непреднамеренно. Президент Турции выразил надежду, что результаты переговоров с Путиным облегчат ситуацию в Идлибе.
Очевидно, что наша сегодняшняя встреча по Идлибу имеет большое значение. Действительно, ситуация в Идлибе очень напряженная. Я знаю, что весь мир следит за тем, что происходит здесь сегодня. Я верю, что решения, принятые здесь сегодня, безусловно, облегчат ситуацию.
По словам Эрдогана, встреча планировалась в Стамбуле, но турецкая сторона согласилась на ее перенос в Москву из-за работы над поправками в Конституцию России. Когда завершатся переговоры, неизвестно. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен – одна из претендентов на номинацию Демократической партии на предстоящих президентских выборах, выходит из избирательной кампании после серии неудач на праймерис в первичных голосованиях, сообщают американские СМИ. По данным New York Times и CNN, ссылающихся на окружение Уоррен, она сообщит об этом сегодня сотрудникам своего избирательного штаба. В прошлом году Уоррен считалась одним из наиболее вероятных претендентов на выдвижение кандидатом от демократов, но на начавшихся месяц назад первичных голосованиях она не смогла получить общественную поддержку. А в супервторник она проиграла праймериз даже в своем родном штате. Теперь предвыборная кампания в Демократической партии окончательно превратилась в противостояние бывшего вице-президента США в администрации Барака Обамы Джо Байдена и сенатора Берни Сандерса. Победитель будет бороться с президентом-республиканцем Дональдом Трампом на выборах в ноябре.
Эхо Кавказа. Новости.
Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют поваром Путина, впервые предоставил письменные показания Федеральному суду в столице США в Вашингтоне, который рассматривает дело о возможном вмешательстве Пригожина и его подчиненных в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Как сообщают агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на документы суда, в своем заявлении Пригожин утверждает, что приобрел контроль над компанией «Конкорд» только в 2017 году, уже после выборов в США. По утверждениям бизнесмена, бизнесмена компания не может предоставить американскому следствию многие документы, которые у нее запрашивали, в том числе электронную переписку, поскольку она к моменту получения запросов уже была удалена. В заявлении Пригожина также говорится, что компания не имеет доступа к переписке ее сотрудников. Адвокат Конкорда в США ранее заявил, что компания предоставила суду те документы, которые у нее были. Спецпрокурор Роберт Мюллер ранее обвинил Конкорд наряду с 13 гражданами России, среди которых и Пригожин, и еще двумя юридическими лицами во вмешательстве в выборы. Президент Украины Владимир Зеленский посетил сегодня поселок Новые Санжары в Полтавской области, где 2 недели провели под карантином несколько десятков граждан Украины и других стран, эвакуированных из китайского города Ухань из-за вспышки коронавирусной инфекции. Многие местные жители были недовольны тем, что эвакуированных разместили в санатории в Новых Санжарах. Они перекрывали дороги, произошли столкновения с полицией, а в автобусы с эвакуированными летели камни. Зеленский после этого выступил с телеобращением, в котором осудил насилие и призвал граждан к человечности. Он также обвинил в столкновениях провокаторов, сказав, что они могли преследовать политические цели. Зеленский и глава МВД Арсен Аваков выступили перед людьми, которые провели 14 дней в карантине, поблагодарили их и полицию за поддержание порядка. Ни у кого из эвакуированных коронавируса не нашли. Сегодня их отпустили из-под карантина. Мэрия Москвы разработала план действий по борьбе с коронавирусом, как пишут русская служба BBC, ведомости и медицинский вестник, ознакомившиеся с документом. Он состоит из плана А, программы предотвращения появления коронавируса, и плана Б, который вступает в силу после выявления первого случая заболевания. Фактически план Б уже вступил в силу, так как первый случай заболевания коронавирусом в Москве недавно был выявлен. Почти каждая десятая убитая женщина в мире, согласно статистике, за 2017 год проживала в России, следует из доклада кризисного центра «Анна».
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Четвертый удар. В Грузии подтвержден очередной случай заболевания новым коронавирусом. Заболевший им гражданин прибыл из Италии, которую представитель Национального центра контроля заболеваний называет страной особого риска для Грузии и призывает прибывающих ответственнее отнестись к ситуации и не избегать необходимых процедур в аэропорту. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Это самый тяжелый случай из всех выявленных на территории государства, отмечают главные эпидемиологи страны. Имя, возраст и пол больного в Национальном центре контроля заболеваний и общественного здоровья не называют, но некоторые СМИ утверждают, что это 44-летний мужчина. Человек этот прибыл из Италии в Грузию в воскресенье. Симптомов вируса у него не наблюдалось. Во вторник он сам обратился в инфекционную больницу с жалобой на высокую температуру, после чего был госпитализирован, говорит директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзукбая.
Эпидемиологическая история пациента снова Италия. Выявлено заболевание тяжелой формы. Наблюдается высокая температура, больше 38 градусов. Вчера поднималась до 39,5. Начато лечение и состояние стабильное, в том плане, что прогрессирование этой тяжелой ситуации пока не выявлено.
Сейчас ведется поиск и обследование людей, с которыми пациент контактировал по прибытии в Грузию, сообщил на сегодняшней пресс-конференции директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Камкрелидзе.
Вчера вечером подключились наши эпидемиологические службы для изучения контактов. Сегодня с утра мы установили приблизительно 20 контактов. Среди них 15 человек, находившихся в самолете. Ведется углубленное эпидемиологическое исследование.
Воздержитесь от поездок в Италию, в очередной раз призывает граждан Грузии Амиран Камкрелидзе. Те же, кто возвращается из этой страны, должны проявить ответственность, не скрывать симптомы заболевания. В случае кашля, затрудненного дыхания, отдышки, головной боли и высокой температуры все подлежат переводу в инфекционную больницу. Ну а те, у кого не наблюдается симптомов, обязаны находиться в самоизоляции или карантине на протяжении 2 недель, говорит Камкрелидзе. Так, последний заболевший, который, как утверждают некоторые СМИ, сам является врачом, прибег к самоизоляции. Представители центра сегодня даже поблагодарили его за это. Однако это редкий случай, считает независимый эксперт по вопросам здравоохранения Марина Берадзе.
Есть информация, что те люди, которые возвращаются из поездок, отказываются переходить в зону карантина, выражают протест. В такой ситуации и самоизоляция не может быть эффективной, поскольку государство не может постоянно наблюдать за такими людьми. Более эффективно было бы, если бы человек с симптомами простуды надевал маску. Ни в коем случае нельзя принимать жаропонижающие в аэропортах, чтобы избежать проверки. Люди должны быть ответственнее и проходить все процедуры, когда возвращаются из стран высокого риска.
Как раз Италию в Национальном центре контроля заболеваний называют страной высокого риска. Впрочем, в Министерстве здравоохранения явно так не считают. На сегодняшней пресс-конференции министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила.
Министерство здравоохранения пока не дает рекомендаций по поводу приостановки полетов, поскольку мы глубоко уверены в том, что можем контролировать ситуацию.
У пользователей соцсети Facebook, подписанных на страничку грузинской службы «Радио Свобода», на этот счет свое мнение. Один из них, Гела Абашидзе, пишет.
Да отмените вы уже прямое сообщение с Италией для этих людей. Сами не понимают, что не должны туда ехать. Им жалко и не могут отказаться от билетов, купленных за 45 евро.
Пользователь соцсети Инга Блуашвили написала.
Мы всей семьей планировали ехать в Италию. У нас был серьезный тур. Купили билеты, оплатили гостиницы. Даже автомобиль забронировали. Получились большие потери, но о поездке даже не думаю. Сейчас ехать очень безответственно.
Между тем, по последним данным, в Грузии в карантине находятся 162 человека. У четверых из них обнаружен вирус. Состояние троих стабильно удовлетворительное. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы еще поговорим о коронавирусе в нашей программе, а пока к главным политическим новостям. Один из лидеров Европейской Грузии, Гиги Угулавый, совладелец оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгий Рура, призвали сегодня оппозиционные партии не требовать их освобождения из тюрьмы на переговорах с властью о реформе избирательной системы. Письма на волю читал Мзия Парисишвили.
Заключенные оппозиционеры готовы принести свою свободу во благо справедливой избирательной системы. Таков посыл сразу трех представителей оппозиции, находившихся в тюрьме. Первая весточка была от одного из лидеров Европейской Грузии Гиги Угулава. Нет, он не признает свою вину в растрате госсредств. Напротив, считает себя заложником лидера правящей грузинской мечты Бидзины Иванишвили. И чтобы победить его, решил просить соратников не ставить вопрос об его освобождении во время переговоров с властями о реформе избирательной системы. «Не хочу, чтобы вопрос моего освобождения стал барьером в процессе принятия максимально пропорциональной избирательной системы», говорится в письме Угулава. Вслед за ним о готовности поступить со своей свободой сообщил в своем письме Георгий Руру, совладелец оппозиционного телеканала «Мтавари» и спонсор движения «Позор», организатор антиправительственных акций и протестов. «На кону лежит гораздо более важное, чем мое незаконное заключение», считает Руруа. Он находится в предварительном заключении с 18 ноября прошлого года по статье «За незаконное хранение оружия». «Мы готовы на все, в том числе и на это заключение», от имени еще одного оппозиционера Ираклия Укруашвили заявил его однопартиец из победоносной Грузии Котеке Мулария.
Лишь бы Грузия, ее молодежь, политические партии не нарушили единство и достигли успеха на этом поприще, под которое подразумеваются выборы по пропорциональной системе, коалиционное правительство, возвращение инвестиций и лучшая жизнь в Грузии.
Укруашвили с июля прошлого года находится в предварительном заключении по обвинению в попытке штурма здания парламента в ходе июньских акций протеста, вызванных визитом российского депутата Сергея Гаврилова. Уже под стражей Укруашвили предъявили еще одно обвинение в превышении полномочий в бытность министра внутренних дел. Но в стане оппозиции больше внимания уделили письму Гиги Угулава. Он был активным участником переговоров с властями, когда его задержали. Этот факт не пропустили без внимания в структурах Евросоюза и Совета Европы. Давид Бакрадзе, однопартиец Угулава, вице-спикер от Европейской Грузии, обратился к властям.
Надеемся, у власти хватит разумности выступить с реальной инициативой, а не такой, которая учитывает интересы правящей силы и мажоритарных депутатов, представляющих собой феодалов. Если власти выступят реальным, компромиссным вариантом, двери не закрыты и возможно достичь соглашения.
Оппозиция компромиссным считает распределение мандатов по пропорциональной и мажоритарной системе в соотношении 120 на 30. Власти изначально предлагали соотношение 100 на 50, теперь 110 на 40. Но такое соотношение без других уточнений не считают приемлемым в стане оппозиции. Есть и другие условия – снизить избирательный барьер от 5 до 1%, а также установить правила, не позволяющие партии, набравшей менее 40% голосов избирателей, сформировать правительство. И, конечно же, никуда не делось требование об освобождении оппозиционеров из-под стражи. В рядах грузинской мечты письмо Гиги Угулава не сочли геройством, говорит генсек правящей партии Каха Каладзе.
У нас нет политзаключенных. У нас есть криминалы, задержанные по конкретным делам. Называть политзаключенным человека, который украл 50 миллионов лари, думаю, неудобно. Думаю, и вы, журналисты, испытываете неловкость, задавая такой вопрос.
Решил пристыдить журналистов Каладзе. Под вечер вице-спикер от мечты депутат Гия Вольски в беседе с журналистами не исключил, что, возможно, в правящей силе задумаются о снижении избирательного порога в пределах 1-3%. Ведь, по словам Вольского, при существующей избирательной системе с высоким порогом и возможностью объединения в избирательных блоках выигрыши остается только на сдвижении и его лидер Михаил Саакашвили. А он активно вовлечен в процессе из Украины, накануне даже принес извинения грузинскому народу за то, что не проследил до конца за действиями своих подчиненных. Тем самым Саакашвили, видимо, хотел ответить на упрек оппонентов из грузинской мечты, которые часто указывают на тот факт, что нацдвижение за проступки в годы своего правления не принес публичных извинений. Чтобы страну вывести из противостояния между двух политических сил «Грузинская мечта» и «Нацдвижение», аналитик Ладо Бужадзе, глава Центра развития гражданского общества и демократии, считает важным, чтобы правящая сила больше внимания уделила на заявление Гиги Угулава, который сегодня, по словам Бужадзе, снял моральную ответственность от своей партии в процессе переговоров.
Не стоит забывать, что самый важный игрок в этом процессе – Европейская Грузия. У нее в парламенте 20 голосов, больше, чем у «Нацдвижения», и позиция Михаила Саакашвили менее важна с этой точки зрения. В Конституции должно отразиться предложение других представителей оппозиции. Даже если не будет достигнут консенсус, правящая грузинская мечта должна инициировать проект поправок, максимально приближенный к предложениям оппозиции, и тем самым выбить преимущество у Нацдвижения и приближенных ей партий, которые будут твердить, что существующая избирательная система несправедливая, а значит итоги нелегитимны. Тем самым дав возможность оппозиции готовиться не к выборам, а к протестам на второй день после выборов, к примеру, 1 ноября.
По мнению Бужадзе, при таком раскладе уменьшится критика в адрес властей из Брюсселя и Вашингтона. Об очередном критическом письме от европарламентариев сообщили сегодня грузинские СМИ. Делегацию из Брюсселя ждут в ближайшее время. К тому же сегодня стало известно, что еще один конгрессмен Дэниел Креншоу присоединился к законопроекту, в котором требуется учреждение санкций по отношению правительства Грузии. Таким образом, сторонников санкций из-за сворачивания демократии и ухудшения бизнес-климата в Грузии в Конгрессе США стало 7. Для инициирования конституционных поправок в избирательной системе крайний срок 9 марта. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Нет свободы в вольном обществе. Freedom House опубликовала отчет о состоянии свободы в мире за 2020 год. В докладе под названием «Свобода в мире 2020. Борьба за демократию без лидеров» отдельно указаны и приведены уровни свободы в самых провозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии. Мурат Гукимухов поинтересовался у югостинских экспертов, какое впечатление на них произвели выводы Freedom House.
Согласно выводам эксперта Freedom House, Грузия с 61 баллом из 100 возможных попала в число частично свободных стран. При этом общий результат строится на сумме двух показателей – политические права – 24 балла и гражданские свободы – 37 баллов. В число несвободных стран попала Россия с 20 баллами. У нее 5 баллов за политические права и 15 за гражданские свободы. Измерили эксперты уровни свободы и на территориях двух республик – Абхазии и Южной Осетии. Абхазия оказалась в списке частично свободных. свободных 40 баллами, политические права на 17 баллов и на 23 гражданские свободы. А вот Южная Осетия попала в число несвободных, набрав всего 10 баллов, 2 балла из 100 возможных за политические права и 8 за гражданские свободы. В мировом рейтинге Южная Осетия на одной строчке с Азербайджаном, между Ливией и Сомали с одной стороны и Йеменом и Суданом с другой. Я спросил депутата Юго-Осетинского парламента Давида Санакоева, как он воспринял такую оценку состояния свобод в Южной Осетии. Давид Санакоев ответил, что всегда настороженно относится к оценкам западных институтов к происходящему в Южной Осетии.
Конечно, там бывают определенные субъективные позиции, скажем так. Нас называют оккупированной территорией. Иногда эксперты, так называемые, не посещая Южную Осетию, дают оценки происходящим здесь процессам. Но то, что вот реально происходит, и то, о чем мы говорим, это, конечно же, мы сами прекрасно видим. Понятно, что это оценка за 2019 год, потому что 2020 только начинается. И здесь можно обозначить такие темы, как выборы в парламент в 2019 году, которые прошли с грубыми нарушениями, и о них мы говорили в свое время. Это преследование политических партий и со стороны Минюста. Это преследование журналистов, например, Келихсай Вуиру. Далее это ситуация с правами заключенных, которые были также нарушены. Это ситуация в Лениногорском районе и преследование гражданской активистки Мера Кишвили, которая продолжается уже третий год. И, конечно же, самое главное, что у нас гражданское общество вырублено под корень фактически. Нет общественных организаций правозащитных, и, скажем так, они сведены к нулю.
А общественный запрос на эти институты существует?
Я бы даже так сказал, что запрос на справедливость.
По словам Давида Санакоева, запрос на справедливость как отголосок традиционного права, которое веками регулировало отношения в вольных обществах. Вполне понятно, что до наших дней оно дошло не как действующий институт, но как этическая норма, защищающая человеческое достоинство, как запрос на справедливость. Председателю общественного движения за парламентско-президентскую республику Роланду Келихсаеву выводы Freedom House тоже не понравились. И по той же причине они слишком похожи на правду, говорит Ролан Келихсаев.
Подобные заключения неприятны, потому что мы знаем, на чем они строятся. Войне неприятно, потому что у нас всегда был запрос на гражданские и политические свободы. И мы это доказали в ноябре 2011 года. И до этого, в самое сложное военное время, у нас происходила сменяемость власти. Никто в президентском кресле не засиживался. И надо сказать, что новые президенты именно избираются на волне этих запросов, которые есть в обществе. Они обещают нам демократию, мы их избираем, а потом получаем вот такие вот оценки.
Это был председатель общественного движения за парламентско-президентскую республику Ролан Келихсаев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Дельта без альфы. Грузинский военпром лишился одного из руководителей. Генеральный директор военно-научного, научно-технического центра «Дельта» решил уйти в частный сектор. Почему? Выяснял Владимир Унанянц.
Генеральный директор военного научно-технического центра «Дельта» уходит с должности. Уча Дзудзуашвили принял решение спустя буквально пару дней после того, как было заявлено о новом многомиллионном контракте на экспорт последней разработки центра – бронемашины «Дидгори Меумари» – «Дидгори Воин». Сам Дзудзуашвили на своей страничке в социальной сети Facebook обосновал свое внезапное решение желанием продолжить деятельность в частном секторе.
«Друзья, я решил пойти в частный сектор. Думаю, что проект, которую я подготовил, вызовет большой интерес на международном рынке. Предварительный интерес уже был проявлен потенциальными инвесторами, и сейчас они ждут демонстрации соответствующего прототипа. Думаю, что он будет представлен заинтересованным сторонам через 6-7 месяцев. За прошедшие годы интеллектуальные ресурсы, связи и опыт, накопленные в этой области, особенно в области разработки интегрированных систем, стали краеугольным камнем многих инвестиционных предложений, которые получил я лично. Это позволяет мне продолжать работу над созданием новых видов военной продукции, но не через государственную компанию, а в частном секторе».
При этом Дзудзуашвили выразил благодарность Министерству обороны за высокое доверие, которое ему оказывалось все эти годы. Упомянул экспорт бронемашины, противоградовых систем, а также съемки своего последнего детища Дидгори Меумари в голливудском блокбастере «Форсаж». Некоторые наблюдатели заметили в этих словах иронию. Именно с воином по кулуарной информации связано внезапное заявление об уходе с должности. Согласно слухам, у Дзудзуашвили произошел конфликт с министром обороны Ираклием Гарибашвили. Якобы недовольство главы военного ведомства вызвал комментарий Дельты грузинской службе «Радио Свобода» по поводу продолжения продаже новых бронемашин. В письме от имени компании, направленном в редакцию 2 марта, говорилось, что первая партия Дидгори Меумари, оснащенных 120-миллиметровым мобильным минометным модулем, будет поставлена в одну из стран Ближнего Востока. Вскоре после публикации этой информации Минобороны потребовало от Радио Свобода снять материал. Ведомстве пояснили, что информация об экспорте Дидгори Меумари была распространена Дельтой без согласования с Минобороны. Но материал снят не был. Спустя пару дней Зузуашвили написал заявление об уходе по собственному желанию. Сам уже бывший руководитель Дельты версию конфликта с министром не комментирует.
Я уже давно работаю в этом направлении. Давно думал о том, чтобы уйти, соответственно, в частный сектор. Что касается Минобороны, я не могу ответить на этот вопрос. По этому поводу лучше связаться с Министерством обороны. Что касается меня, мое заявление есть на Фейсбуке.
В самом Министерстве обороны эту тему также предпочитают не комментировать. При этом карьера Учи Дзузуашвили была далеко не столь безоблачной, как утверждается в комментарии на его страничке в социальной сети Facebook. Деятельностью бывшего гендиректора Дельты даже интересовались следственные органы. В частности, в марте прошлого года журналистский проект «Монитор свободы», занимающийся расследованиями, выяснил, что прокуратура проводила проверки в связи с предполагаемой растратой 20 миллионов лари, выделенных из бюджета на установку противоградовых систем в регионе Кахети весной 2015 года, чтобы обезопасить виноградники. В мае 2016 года, после серьезного ущерба, нанесенного урожаю, выяснилось, что системы, которые должна была установить Дельта, попросту оказались не готовы, за что Дзудзуашвили поплатился должностью. Приказ об увольнении подписала тогдашний министр обороны Тинатин Хидашели. Впрочем, это решение Дзудзуашвили оспорил в суде, заявив в свое оправдание, что Дельте с опозданием перечислили деньги на производство снарядов для противоградовых установок. Спустя год, в 2017 году, он был восстановлен в должности. И вот вновь уходит. Правда, в этот раз по собственному желанию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
В рубрике «Голоса» начавшийся Великий пост. О нем Зарина Санакоева на улицах Скинвали поговорила с горожанами.
Сейчас идет Великий пост. Вы поститесь?
Нет, к сожалению, пока я до такого уровня духовного развития не дошла. Но считаю, что рано или поздно это, конечно, произойдет. Пост – это очень великое дело. Я считаю, что это таинство между тобой и Богом. И это не просто физическое очищение, а очищение, конечно, духовное. Когда в человеке вырабатывается сила воли, когда он понимает, для чего он это делает, и осознанно подходит к такому выбору. Это прекрасно. И я думаю, что такой, ну, небольшой такой совет мне хочется дать тем людям, которые в открытую говорят, что они держат пост, потому что это самое настоящее таинство, это самое настоящее, ну, такое сокровенное действие, о котором лучше не говорить, потому что, ну, все то, что чистое, то, что от души, оно должно оставаться внутри тебя.
Нет, я не пощусь. Во-первых, мне здоровье не позволяет, религия не запрещает этого, не поститься. Вот. Во-вторых, я не считаю, что мне это что-то даст, так скажем. Я считаю, что ограничивать себя в чем-то нужно во всей жизни, а не эти 40 дней несчастных. Как диета он мне не нужен, этот пост. Я его так и не воспринимаю. Вообще у меня очень такое отношение к религии, бытовое. 10 заповедей, все. Остальное все. Когда плохо, Господи, помоги. Когда все хорошо, я сама молодец. Ну, нормальное, обыкновенное отношение к религии. Поэтому я знаю, что идет Великий пост. Ну, на этом все.
Вы поститесь?
Нет, я не пощусь. Считаю, что пост – это не диета и создано для глубоко верующих людей, которые могут сдерживать свои, как сказать, обычные человеческие позывы, отказаться от удовольствия нашей цивилизации, находиться 40 дней в молитвах и очищать свой разум, душу, ум перед великим событием. Ну, я иногда считаю себя неподготовленной к такому важному событию, поэтому не решусь. Но было дело, да, я постилась, но я считаю, что это более серьезное мероприятие, нежели ограничивать себя просто в еде.
Нет, и никогда не постился, потому что считаю, что для организма нужны всегда, особенно весной, много витаминов и особенно мясо. Поэтому, к сожалению, не пощусь, хотя крещен, да, может, это и неправильно, но все-таки я человек, у которого слабый иммунитет, поэтому я пытаюсь питаться правильно.
Сейчас идет Великий пост, вы поститесь?
Не пощусь, не знаю, потому что, наверное, силы воли не хватает, силы духа не хватает, наверное, ну не знаю, не пощусь. Как-то распробовала, постилась, но не соблюла, как полагается, как надо соблюдать пост, и поэтому я решила, лучше уж я не буду оскорблять своим не таким корректным постом чувства верующих, чем вот так соблюдать его.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
В МИД России призвали участников избирательных процессов самопровозглашенной Республики Абхазия избегать ненужных эмоций. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства. Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии, в том числе в контексте запланированных на 22 марта сего года президентских выборов. Призываем всех участников избирательных процессов избегать ненужных эмоций и действовать в правовом поле с соблюдением демократических процедур. В связи с повторной болезнью одного из кандидатов в президенты Бжании сообщаем, что российские врачи в Краснодаре, куда был экстренно доставлен Бжания, оказывают ему всю необходимую помощь. Желаем Аслану Георгиевичу скорейшего выздоровления. Официальные данные о причинах болезни Бжании доведены до абхазских партнеров. Настроенные и далее выстраивать двустороннее взаимодействие с Сухумом в спокойном прагматичном ключе в духе союзничества между нашими странами, говорится в сообщении. В Краснодаре состоялась встреча кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжания и Адгура Ардзинба. Как заявили в штабе Бжания, кандидаты обсудили общественно-политическую ситуацию. Подробности при этом не сообщаются. Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания почувствовал резкое ухудшение здоровья 2 марта и был экстренно госпитализирован в Сочи. Политик был введен в медикаментозную кому и транспортирован в клинику в Краснодаре, где находится до сих пор. Выборы в Абхазии должны пройти 22 марта. В Грузии выявлен четвертый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрилидзе на брифинге. Пациент – гражданин Грузии, который вернулся на родину из Италии в воскресенье. На границе у больного не было симптомов заражения. Вчера из-за высокой температуры гражданин обратился в инфекционную клинику Тбилиси. Тест в лаборатории Лугара выявил наличие нового коронавируса. Гамкрилидзе добавил, что состояние здоровья пациента требует большого внимания. Большего внимания, простите, чем в трех предыдущих случаях. Также выявлены 20 человек, с которыми контактировал пациент. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили извинился за проступки своих подчиненных. Об этом он заявил в программе «Другая Нанука» в эфире канала «Мтавари Архи». Бывший президент Грузии из Украины активно готовится к грузинским парламентским выборам. Он уже возглавил штаб, который был открыт в его президентской библиотеке. Экс-генпрокурор Грузии, бывший министр юстиции Зураб Адеишвили, признан виновным в превышении служебных полномочий по делу телекомпании «Иберия». Речь идет о закрытии канала в 2004 году и лишении его лицензии на вещание. Тбилисский городской суд заочно приговорил Адеишвили к 2 годам лишения свободы. По закону об амнистии срок сокращен на 1/4 года и 6 месяцев. Его бывшего заместителя Георгия Лацабидзе суд оштрафовал на 40 тысяч лари.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На этой неделе депутаты Югостинского парламента обсудили создание сразу двух комиссий по изучению ситуации, сложившейся в системе здравоохранения, и совместной согласительной комиссии правительства и парламента самопровозглашенной республики по вопросам делимитации и демаркации государственной границы. За законотворчеством следит Ирина Келексаева.
Основанием для создания первой комиссии, по словам спикера Алана Татаева, послужило письмо парламентариям от министра здравоохранения Георгия Точиева. В нем он просит изучить ситуацию по кадровому обеспечению службы, лекарственному обеспечению граждан республики, централизации управления отрасли и соответствию квалифицированным требованиям медицинских работников. Просьба министра Точиева прозвучала на фоне проверок, которые Генеральная прокуратура Южной Осетии инициировала в конце февраля этого года. 4 следственные группы проверяют склады медикаментов, государственное аптечное управление, республиканскую больницу, поликлиники. На куда более скандальном фоне возникла идея создания очередной комиссии по демаркации и делимитации границы. После ценилистского кризиса депутаты этого созыва вспомнили о результатах работы такой комиссии, проделанной депутатами прошлого созыва, которые были проигнорированы. После чего в сентябре этого года была сформирована новая, которую возглавил глава Комитета по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов. Депутатам обещали начать слушания и разбирательства, но до сих пор итоги деятельности этой комиссии широкой общественности неизвестны. Вопросы создания этих двух комиссий будут вынесены на голосование очередной сессии парламента, хотя часть депутатов считает их появление нелогичным. Накануне депутат парламента Давид Санакоев, который принимал участие в обсуждении на президиуме, высказал свое мнение об этих инициативах.
Мое мнение такое. Мы под первой комиссией, которая была озвучена, обратился министр здравоохранения. Но там на сегодняшний день проходит прокурорская проверка. Прокурорская проверка еще не завершена. Есть определенные там нюансы. Что будет делать комиссия, которая будет создана парламентом? Не совсем понятно. Я не знаю, к чему это все может прийти. То есть для чего создается? Эти вопросы, они появились не сейчас. Эти вопросы, они накапливались долгое время. Сейчас там проходят и так проверки, которые там устроят соответствующие органы. И второй вопрос, вопрос по границе. У нас есть сегодня действующая комиссия, государственная комиссия по делимитации и демаркации. Да, кому-то может не нравиться работа этой комиссии или какие-то решения, которые они вынесли, карта, которая была им представлена. Но и она, то есть, не соответствует определенным позициям, которые занесены в декларацию о создании нашей республики. То есть, на которую мы опирались при провозглашении акта независимости. Были результаты парламентской комиссии, которую возглавлял Руслан Дедеев, это депутат и зампредседателя парламента с 6-го созыва. Были направлены эти результаты президенту в правительство. Нет до сих пор ответов. Мы начали слушания по этим вопросам. До сих пор не завершены слушания. И мы создаем очередные комиссии.
По мнению Давида Санакоева, есть только одно этому объяснение, цитата. Партия власти хочет сейчас разделить ответственность, в том числе за потерю территории с депутатами. Но есть главный вопрос. Как может создание этой комиссии вернуть нам потерянную территорию? Поэтому считаю, что происходит замыливание этого вопроса. Судя по всему, план власти заключен в том, чтобы снять с себя ответственность за произошедшее и заменить работу по вопросам безопасности Южной Осетии бесконечной волокитой, дублирующими друг друга комиссиями. Именно из-за такого подхода республика и погрузилась в кризис, который с каждым днем становится все очевиднее. Конец цитаты. «Я не думаю, что комиссия по здравоохранению принесет какие-то плоды», сказал в беседе с «Эхом Кавказа» и лидер «Единства народа» Владимир Келексаев. Эту сферу должны проверять глобально.
На самом деле, кто эти лекарства поставлял? С кем они договора заключали? По чьей вине сегодня, по сегодняшний день, в больнице, допустим, этих лекарств нету? Ну, я думаю, что эффекта такого никакого не будет. Знаю, что прокуратура занимается этим вплотную. Давайте дождемся, что прокуратура ответит.
До нашего созыва была и комиссия по границе, продолжает Келексаев.
И там вплотную, на самом деле, ребята, депутаты поработали очень хорошо. Можно им сказать спасибо огромное. Даже они сами пешком ходили по той границе, где они хотели провести ту линию. И этот вопрос поднимали на сессии здесь тоже. И почему-то тогда никто их не услышал. Даже вот сегодня те наши соседи, которые сейчас на нашей границе поставили пост, в свое время депутаты озвучивали, мол, если это наша граница, то давайте там поставим наш пост.
Вот сейчас, если, допустим, депутаты проголосуют за создание вот этой очередной комиссии по демаркации границы, чем вот эта комиссия сейчас спасет ситуацию и положение?
Вот это я не могу понять. Для чего еще создавать третью комиссию, если в самом деле до этого поработали нормально?
Ну, голосовать на сессии парламента за создание комиссии по границам лидер единства народа, по его признанию, все же будет. Так как, цитата, «для меня важно, чтобы границу наконец обозначили, чтобы ни один сантиметр моей земли никуда больше не ушел». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Банковские данные тайны пенсионного агентства Грузии. Оно осуществило первую инвестицию. На 560 миллионов лари были куплены ценные бумаги коммерческих банков. Покупка была обнаружена журналистами совершенно случайно. Агентству пришлось давать разъяснение, которое выслушал Ираклий Арамвелидзе.
В конце февраля на счетах пенсионного агентства было размещено около 580 миллионов лари. Скандал разгорелся после того, как 3 марта объем депозитов пенсионного агентства в Нацбанке сократился на 236 миллионов лари. Уже после этого было осуществлено еще одно перечисление, после чего на счетах агентства осталось около 18 миллионов лари. Пенсионному ведомству пришлось оправдываться задним числом. СМИ была разослана краткая в виде обращения исполняющего обязанности директора агентства Георгия Чичинадзе, где он пояснил причины.
В рамках предоставленных законом полномочий инвестиционный совет уже инвестировал 560 миллионов лари в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Хорошо известно, что банковские депозиты являются самым надежным финансовым инструментом. Продолжаются переговоры с несколькими финансовыми институтами.
Пенсионное агентство инвестировало деньги в бумаги с высокой процентной ставкой на уровне 15%. Инвестиционный период составляет 5 лет, заявил глава Нацбанка Коба Гвенетадзе. Впрочем, он также подметил некоторую непрозрачность процесса.
Я всегда был сторонником большей прозрачности при проведении подобных операций. И думаю, пенсионному агентству необходимо было заранее выступить с соответствующими пояснениями по поводу проводимой политики. Однако тут же подчеркну, что все действия были проведены в соответствии с законодательством.
Наблюдатели в этом сомневаются. Во-первых, согласно законодательству, пенсионное агентство должно осуществлять инвестиции в высокорентабельные области экономики в соответствии с документом об инвестиционной политике. Однако по непонятным причинам у агентства до сих пор нет этого документа, а последние инвестиции были осуществлены по временной бумаге. Также одним из важных факторов является отсутствие главного инвестиционного директора. 9 декабря 2019 года директор пенсионного агентства Леван Сургуладзе публично объявил о своей отставке. Агентство несколько раз объявляло конкурс на этот пост, но до сих пор никто не был выбран. По словам одного из лидеров нацдвижения Романа Гуцеридзе, налицо преступная халатность.
Это абсолютно непрозрачное и непонятное решение. Сейчас все должны гадать, в каких банках были размещены средства. Если это местные коммерческие банки, то это сродни диверсии, так как неминуем разгон инфляции. Если же депозитный сертификат выдан Нацбанком под неподъемные 15%, то это негативно скажется на макроэкономических процессах и на курсе лари. Необходимо было это решение согласовать с общественностью.
Член Политсовета Европейской Грузии Зураб Джабирашвили обратил внимание на два несоответствия.
Общественность совершенно не осведомлена, куда направляются пенсионные накопления, хотя это является прямым обязательством агентства. Большинство людей и без услуг агентства могли расположить накопления в коммерческих банках. Непонятно, за что эти люди получают колоссальные оклады. Неизвестно, имел ли полномочия инвестиционный офицер на осуществление таких операций. Происходящее подрывает доверие к этой организации.
Свои вопросы у Георгия Хвиштани, директора исследовательского центра PMC.
Ставка по сертификатам выше, чем по обычным депозитам на 5%, так что с этой точки зрения нареканий быть не должно. Однако, когда одной из ключевых фигур в агентстве инвестиционный офицер назначается временно, для осуществления одной транзакции возникают вопросы. Деятельность ведомства требует проявления большей ответственности.
в Ассоциации банков удовлетворены решением агентства, говорит глава организации Александр Цнеладзе.
Эта транзакция создает стабильный ресурс для коммерческих банков, которые в своей работе в меньшей степени будут зависеть от Нацбанка. Это, в свою очередь, позволит им развернуть более долгосрочные банковские кредиты на рынке.
В соответствии с пенсионной реформой, принятой в 2019 году, пенсионные выплаты лиц в возрасте до 40 лет составляют 2% заработной платы, а работодатели и государство доплачивают по 2%. По состоянию на декабрь прошлого года участниками накопительной системы были 854 тысячи человек и 56 тысяч бизнес-субъектов. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
И снова коронавирус. Хотя в Абхазии пока не зарегистрировано еще ни одного его случая, в самопровозглашенной республике вчера и сегодня принимались новые решения по борьбе с ним. Помимо беспокойства здоровья, многих волнует будущий туристический сезон, рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Новости о наступлении коронавируса, впервые зарегистрированного 31 декабря прошлого года в китайском Ухане, напоминают сводки с фронтов. В первые дни марта 2020-го количество заболевших им, таких можно уподобить раненым, приблизилось к 100 тысячам, а умерших от него убитых превысило 3 тысячи. Причем распространился он уже почти в половине государств мира. До Абхазии коронавирус пока не добрался, хотя инфицированные зафиксированы уже у наших ближайших соседей, как северных Россия, так и восточных Грузия, а также в Армении. Но в таких случаях надо исходить из худшего сценария, что это лишь вопрос времени, а также что береженого Бог бережет. И вчера исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о создании межведомственного оперативного штаба по защите населения от коронавируса. В состав его входят министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, руководитель штаба Томас Цахнакия, начальник государственной миграционной службы Андрей Бобуа, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня, министр просвещения Адгур Какоба, министр иностранных дел Даур Кове, заместитель министра внутренних дел Ливан Кварацкевич, главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, военный прокурор Абхазии Руслан Тарба, зампредседателя службы государственной безопасности Абхазии, начальник пограничного отряда Надар Чичхиани, главы администрации городов и районов. До 7 апреля продлен запрет на въезд в республику иностранцев, кроме граждан Российской Федерации. С 3 марта в стране работает круглосуточно телефонная горячая линия по любым вопросам, связанным с коронавирусом. Вот что рассказывает инфекционист Камила Хурхумал.
Появилась такая горячая линия на базе нашей Сухумской городской инфекционной больницы. Значит, наша цель донести до нашего населения достоверную информацию о профилактике данного вируса. Если же появились такие симптомы, что дальше делать? Конечно, было очень много звонков, вопросы были разнообразные. Ну, спрашивали, что делать, куда бежать, если обнаружена такая симптоматика у себя, если у нас зарегистрированные случаи, есть ли у нас тест-системы, вот, чем лечиться, то есть и так далее.
Сегодня Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии ввело ограничения на проведение массовых мероприятий, а также запрет на проведение организованных мероприятий в помещениях с участием детей. Также отмечается необходимость взять под наблюдение всех граждан, которые прибыли из государств, где был зафиксирован коронавирус, и наблюдать за их состоянием в течение 14 календарных дней, проводить среди них опросы, вручать памятки. Ну и, конечно, несмотря на постоянное бурление в республике политических страстей, тема коронавируса неизменно присутствует в разговорах людей и в соцсетях. В обсуждении ее, как мне кажется, во всем мире сообщается, самого начала определило столкновение двух точек зрения. Одни настроены на приложение максимума сил, введение всех возможных мер для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Другие считают, что не надо перебарщивать и отказываться от привычных условий жизни, проведения спортивных и культурных мероприятий. А еще меня всякий раз озадачивали рассуждения, к примеру, участников различных ток-шоу из разряда вечно недовольных, о том, что СМИ способствуют распространению паники. Ну а как быть СМИ, не освещать эту тему? Ну вот это уж точно был бы прокол в работе. Но есть люди, сами по себе подверженные панике, и тут ничего не поделаешь. И даже в случае относительно скорой победы над новой инфекцией, экономический ущерб, нанесенный пандемией, составит гигантскую сумму. Причем самой уязвимой отраслью в этой ситуации оказался туризм. А экономика Абхазии, как известно, во многом держится именно на нем. Но теперь многие уже задумались, а вдруг и в России, которая поставляет в Абхазию подавляющее большинство туристов, коронавирус начнет распространяться семимильными шагами. Оптимисты уверяют, правда, что летом из-за высоких температур воздуха коронавирус зачахнет. Но нужно быть морально готовыми ко всему. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Плохая новость на эту тему пришла из Грузии только что. В Грузии подтверждено еще 5 случаев инфицирования коронавирусом. Всего на сегодняшний день выявлено уже 9 случаев. В настоящее время в карантине 162 гражданина, в стационаре под наблюдением 45. Ранее сегодня посол США в Грузии Келли Дегнан на встрече с министром здравоохранения отметил, что Грузия справляется с глобальным кризисом, связанным с коронавирусом, и страна является образцовой в регионе.
Читаем прессу.
Продолжим тему. О возможном срыве выборов из-за неявки избирателей говорилось уже давно, пишет абхазская пресса постоянно. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Доминия считает, что выборы могут не состояться из-за неявки. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ТАСС. При этом он не исключает, что выборы президента Абхазии могут быть проведены без участия Бжания. Однако к политической стабильности они вряд ли приведут. Это не аутсайдер, это один из лидеров. Сторонников у него очень много. Сейчас выборы на носу, а он выбыл. Сейчас, допустим, изберем и президента, но стабильность от этого не наступит. Люди останутся недовольными, и таких людей много. Вероятнее всего, большое количество людей либо проголосуют против всех, либо просто не придут на выборы, и они просто не состоятся, сказал Олег Доминия. Эксперт подчеркнул, что необходимо провести серьезную работу по обновлению действующего законодательства, которое не менялось с момента обретения независимости. Поэтому и выборы у нас до сих пор проходят по сценарию военного и послевоенного времени. Но сейчас ситуация другая. То есть это и политический, и правовой кризис, сказал Доминия. Он согласился с мнением о необходимости переговорного процесса между оппозицией и представителями власти. Перевернутая система нравственных ценностей в нашей стране. Каждый шаг, каждое слово чиновников, борющихся за кресло, СМИ транслируют у нас на всю страну. Акция Джансуха Адлиба, Асиды Кортуа и Ивана Ачба удостоилась лишь полутораминутным репортажем на ТВ. Эти трое граждан объявили бессрочную голодовку. СМИ будут освещать высказывания политиков в перерывах между их банкетами, но только не голодающих граждан, написал инициатор внесения в законодательство Абхазии 20-й статьи Конвенции ООН Астамур Какалия на своей странице Facebook. Он уточнил, что в СМИ работают профессионалы и люди с чувством справедливости, поэтому Какалия надеется, что они верно расставят акценты и разъяснят общественности мнения не только тех политиков, которых у нас десятилетиями восхваляют в информационном пространстве, но и простых граждан страны. В стране, где чиновники не декларируют свою собственность, не отвечают перед законом за незаконное обогащение, принимают на работу людей по своей прихоти, нет и не может быть республики. Это феодальный строй. Именно для того, чтобы сломать законным путем этот строй – и возродить республику сегодня на площади Асида Куртова, Джансух Адлиба и Ивана Ачба, заключила Стамур Какалия. Предвыборный штаб кандидатов президента Аслана Бжани разместил заявление, сообщает Абхазия-Информ. Сегодня в социальных сетях искусственно раздувается скандал вокруг размещения предвыборного баннера кандидатов президента Бжани на одной из рекламных площадей, где ранее было размещено изображение первого президента Республики Абхазия Ардзинба. В связи с этим штаб кандидатов президента Республики Абхазия Бжани сообщает, что данная рекламная площадь принадлежит компании «Аквафон», которая предоставила ее в аренду избирательному штабу Бжани с указанием местоположения свободных рекламных площадей, говорится в заявлении. Штаб не был уведомлен о том, какие иные баннеры либо рекламные материалы размещены на сдаваемых в аренду площадях. Штаб нанял посредническую структуру для размещения своего рекламного материала. Вместе с тем в избирательном штабе выражают искренние сожаления по поводу того, что смена баннеров по независящим от них причинам была произведена именно 4 марта, в годовщину смерти первого президента Республики Абхазия Ардзинба. В штабе уверены, что исполнитель заказа сделал это неумышленно. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама».
В рубрике «Панорама Украины» вчера президент Зеленский отправил в отставку правительство, которое проработало всего полгода. Как, почему и что дальше, выяснял Владимир Ивахненко.
Депутаты Верховной Рады по инициативе присутствующего в зале президента Украины Владимира Зеленского проголосовали за отставку с поста премьер-министра 35-летнего Алексея Гончарука на основании его заявления. Гончарук занимал пост главы правительства немногим более 6 месяцев и был самым молодым премьером в украинской истории. Смену руководителя и большинства членов правительства сам Зеленский аргументировал слабой эффективностью кабинета министров, а также результатами последних опросов общественного мнения, которые показали резкое падение доверия к правительству и лично премьер-министру.
Так, дійсно, це перший уряд, де немає корупції, але не красти.
Так, действительно, это первое правительство, где нет коррупции. Однако не красть – этого мало. Это правительство новых лиц, но лиц мало. Необходимо много работать, и мы должны признавать ошибки.
Ми повинні визнавати помилки,
заявил Владимир Зеленский. Президент предложил депутатам назначить новым руководителем кабинета министров Дениса Шмыгаля. 44-летний Шмыгаль – уроженец Львова, кандидат экономических наук. С начала февраля 2020-го в правительстве Украины он занимал пост вице-премьер-министра развития общин и территорий. С августа прошлого года был главой Ивано-Франковской областной государственной администрации, а до этого – топ-менеджером в ДТЭК – энергетическом холдинге олигарха Рината Ахметова. В 2014-м Шмыгаль на досрочных выборах в Верховную Раду неудачно баллотировался как кандидат-самовыдвиженец, получив лишь 188 голосов избирателей. Нового главу кабинета считают человеком Рината Ахметова, с которым, как утверждают СМИ, в последнее время сблизился президент Украины. Ничего хорошего для украинцев сближение Ахметова с Зеленским не принесет, убежден президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Ничего хорошего в этом нет, потому что олигархи диктуют условия жизни, прежде всего цены и тарифы, и благодаря им они имеют сверхприбыли. А люди, которые сейчас призываются в правительство, они не только по профессиональным критериям. Исходя из предыдущей своей истории, биографии, связей, отбираются, а также такие, которые не будут сопротивляться указаниям сверху. Это у меня такое впечатление. Бухгалтеры есть бухгалтеры, это определенный класс людей. И они всегда выполняют то, что говорит производственный директор или там плановый, экономический директор на предприятии. Они убирают тот мусор, который уже до них, так сказать, наделали. Поэтому в целом олигархономика, как я ее называю, продолжается.
отмечает экономист Владимир Лановой. Инициатором отставки Алексея Гончарука с поста премьера многие украинские политики и эксперты называют не Зеленского, а стоящего за ним бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского. Правительство Гончарука поддерживало позицию Международного валютного фонда, выступающего против требований Коломойского вернуть Приватбанк его прежним собственникам либо выплатить им компенсацию. Слово финансисту Сергею Фурсе.
Очевидно, что отставку правительства и приход нового правительства инициировал именно господин Коломойский. Именно его фактически желанием и была эта отставка правительства. И, к сожалению, президент между дружбой с олигархом и реформами выбрал дружбу с олигархом. Поэтому на данный момент, к сожалению, мы видим, что позиции Коломойского очень сильно усиливаются.
По вашему мнению, продолжится ли сотрудничество Украины с Международным валютным фондом при премьере Дениса Шмыгале? И следует ли ожидать замедления темпа экономических реформ в стране?
К сожалению, мы видим значительные риски того, что сотрудничество с МВФ может не продолжиться, тем более, что активно ходят слухи, что вокруг президента и украинских элит появилось убеждение, что мы можем пройти сложный период этого года без поддержки МВФ. Это очень рискованно, это очень неправильно, но такое действительно возможно. И возможно, что они так думают, да, и это будет очень дорого стоить, но в том числе и в темпе реформ.
Можно ли утверждать, что правительство Гончарука, в котором было много молодых, новых лиц украинской политики, не смогло выполнить поставленные перед ним задачи президентом Зеленским?
Я не могу сказать, что правительство провалилось, потому что на самом деле правительство работало хорошо. Да, понятно, не идеально, и да, были ошибки, но политика, которую проводило правительство, была правильной. К сожалению, провалились рейтинги самого Зеленского, что и привело к таким последствиям.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.